Всем привет! Я все еще в режиме ограниченной функциональности, и Дмитрий Юрьевич что-то не видно. Поэтому очередную серию Ливонской войны мы запишем соло, мы, то есть я. К сожалению, у нас получился небольшой сбой в хронологии, а именно мы с Николаем Смирновым записали серию о сражении на реке Уле 1564 года, раньше, чем этот ролик, а надо бы наоборот. И вышел он раньше, а надо бы наоборот. Но, тем не менее, так или иначе, у нас сегодня последняя серия первой части Ливонской войны. Собственно, Ливонской войны, то есть войны Московского царства, России во главе с Иваном Грозным против Ливонского ландмайстерства Германского ордена, которая продолжалась до 1560 года, возможно, немного выйдя в 1561. Так что нужно заканчивать, мы и будем сегодня это делать. Собственно, летняя кампания 1560 года началась как обычно. Как мы помним из прошлой серии, наши рати, русские рати, взяли Мариенбург, Ливонский Мариенбург, не путать с прусским Мариенбургом, в общем, взяли его неожиданно легко. Крепость была очень сильная, если бы ливонцы реально решили сопротивляться, это бы стоило осаждающим и штурмующим очень большой крови и потери времени. Но как-то ливонцы почему-то решили довольно быстро сопротивление прекратить. Собственно, за что Мариенбургский комтур потом поплатился, и вот остался невзятым, наверное, главный на тот момент оставшийся город Ливонии – это Феллен. Очень мощная крепость, ну и там находилась орденская казна, там находился великий магистр Готтард Кетлер, ну, конечно, кроме Феллена были другие города, но вот главная крепость была она. И вот началось все как обычно, с набегов. 1560 год, лето, напоминаю, так у нас написано в летописи, того же лета, а лето это оцетворение мира было 7068-е. Того же лета ходили торонщики в немецкую землю и много воевали. Земли полону и животины гоняли из земли много, а иных немцы побивали. Вот так, побивали. Это псковская летопись нам говорит. В это время ливонский хронист Реннер говорит о... В общем, чем-то похожим, сообщая, как отряды русских торонщиков, то есть людей, которые ходили в набег, набеговые отряды, вторгались на территорию ордена, рижского архиепископства и так или иначе беспокоили их, грабили, подвергали опустошению. В общем, тут источники сходятся. А вот московская летопись официальная писала несколько об ином, потому что, видимо, столицу, высокие, так сказать, кабинеты мало волновали набеговые операции, которые чаще всего предпринимались по частной инициативе. Ну, потому что, в самом деле, это нечто мелкое, что не волновало разрядный приказ, то есть Министерство обороны, оно просто не могло волновать в силу того, что оно за это не платило, скорее всего. А интересовали там интересовались там совсем другим. Конечно, интересовались там большой политикой. Большая политика, как я уже говорил, начиная буквально с самого первого ролика о Ливонской войне, складывалась вокруг Ливонии самая непростая. И, к сожалению, для Ивана Грозного, к сожалению, для России, наша, как бы мы сейчас сказали, агентурная разведка, в общем, эту ситуацию проспала. Потому что сначала мы не смогли вскрыть или вообще существование позвольских соглашений между Литвой и Ливонским орденом, или не смогли вскрыть их суть, то есть о чем там вообще была речь. И мы не смогли вскрыть суть отношения Литвы к данному конфликту. Потому что я напомню, наверное, раз уже в четвертый, что для Ивана Грозного конфликт в Ливонии был конфликтом строго второстепенным. Да, он был важным, но не важнейшим. И поэтому силы на этом направлении долгое время задействовались тоже далеко не самые представительные, хотя, конечно, и вполне дослуживающие внимания, но это не главное направление действий, отнюдь. А вот для литовцев вдруг оказалось это направление чрезвычайно важное. Оно не то что важное, оно жизненно важное, оно стратегически важное, и поэтому Сигизмунд II Август, великий князь Литовский, он же король польский, предпринимал серьезнейшие дипломатические усилия для того, чтобы эту ситуацию развернуть в свою пользу. И к описываемым событиям между Ливонским орденом и Великим княжеством Литовским существовала договоренность, тайная договоренность о военном союзе, взаимопомощи и защите Ливонии войсками Великого княжества Литовского. Впрочем, каковое соглашение Сигизмунд II Август не спешил выполнять, несмотря на все призывы со стороны великого магистра. В это время, конечно же, Литва так или иначе затягивала разрешение вопроса с Москвой при помощи разных посольств, разных дипломатических усилий. И вот к январю 1560 года в Москву прибывает гонец Мартын Володков, понятно, литовский гонец, и в грамоте написано: «Инфлянская земля, то есть ливонская, инфлянская земля сдавна от цесарства христианского есть поддана предкам нашим во оборону отчинному, панству нашему, великому княжеству литовскому, чего поновляючи весь тот закон со всею землею сами нам утвердили, и то пусть Иван подданным нашего панования всей земли инфлянской покой дал бы, еси и войско своего в ту землю не высылал». Валки неприязни через присягу свою до урочных лет, и до вышитья перемирия на то и панство не подносил. Если перевести с западно-русского на современный русский, в общем, вполне понятно. Впервые было объявлено, что инфлянская земля, то есть ливонская земля, искренне находится во владении Литвы и является, ну, чем-то вроде отчины литовской, которая по взаимному соглашению отдана во власть великого князя Литовского, и Ивану Грозному невмочно больше посылать туда свои войска. А нужно, наоборот, совершить договор о перемирии, который следует выполнять. Но далее следует вполне нормальная для того времени дипломатическая формула, что если абонент нарушит эту просьбу, тогда Господь его накажет. То есть попробуй нарушить, посмотри, что будет. То есть ты мало того, что получишь по шапке, так еще и не потому, что мы тебя сильнее, а потому, что это Божья воля. То есть это был такой вызов, как бы мы, наверное, сейчас сказали, на Божий суд, на Божий поединок. Все почему? Потому что именно по вине Ивана Грозного, по мысли Сигизмунда 2 августа, продолжает литься христианская кровь. То есть угроза была прямая, и это был именно ультиматум. А в Москве вот тут-то к ней отнеслись совершенно серьезно. И Иван Грозный не только не собрался мириться с Сигизмундом II и признавать его власть над Ливонией, но и наоборот совершил совершенно нормальное для себя действие, то есть, чтобы переговоры шли как можно более легко и успешно, он предпринял поход в Ливонию. Это было обычно совершенно для московской дипломатии, потому что фон переговоров, это было, в общем, обычный нормальный фон между Польшей и Россией, Ливонией и Россией, Литвой и Россией, Данией, Россией, Швецией, Россией и все вместе еще раз. Потому что послы находились постоянно или в дороге, или при чьём-то дворе. И вот, чтобы этих послов некоторым образом размять и настроить на нужный лад, нужно было послать в спорные земли серьезную армию, которая там все разграбит, разнесет, сожжет. Это будет, с одной стороны, такой показательной акцией, что посмотрите, мы можем так, а можем, наверное, еще хуже. А с другой стороны, это опять же показывает то, что противник не может защищать спорные земли, на которые претендует. Если ты не можешь их защищать, о чем вообще мы сейчас разговариваем? Короче говоря, послы послами, а вот эта набеговая война продолжалась. Тут надо сказать, что у нас продолжалась, ко всему прочему, еще и война с Крымским ханством. Пускай в этот момент она не была сверхнапряженной, какой будет в конце 60-х, начале 70-х годов того же века 16-го, но все равно это была вполне полноценная война. И именно из Крыма исходила основная угроза. И держать одновременно мощные рати и против Крыма на Окском рубеже, и мощные рати на северо-западном, западном рубеже было бы слишком даже, в общем, для сильно выросшей мощи московского государства. Ну и повторяю, Иван Грозный не собирался соглашаться с Сигизмундом из-за того, что у него какая-то там угроза в Крыму. Он собирался покончить с Ливонией одним ударом, чтобы Сигизмунду просто нечего было бы требовать себе. Такая разминочная рать, разминочное войско, как бы мы сказали, это было всего 4 полка, и плюс гарнизон, который находился в Юрьеве-Ливонском в Дербте, возглавлял его князь Андрей Михайлович Курбский, вот тот самый наш будущий замечательный диссидент. Также с ним шел специалист по набеговой войне Шах Али, он же Шигалей русских летописей. Вот, а Курбский описал эту историю в своей книжке «История о великом князе Московском». Ну, он выставил себя, конечно, главным организатором, главным действующим лицом всей этой операции. К этому источнику, конечно, нужно относиться предельно осторожно, но, тем не менее, он очень яркий. У воинства его, то есть у царёва воинства, «Зело сердце сокрушено от немец, за неегда обращали искусственных воевод стратилатов своих, сопротив царя Перекопского, хранящий пределов своих, а вместо тех случалось высылать в вифлянские города неискусных и необыкновенных в полкоустроениях, и того ради многожды были поражены от немец, не только бы от равных полков, но уже и от малых людей, и великие бегали». То есть Курбский намекает на то, что против царя Перекопского, против царя Крымского приходилось использовать лучших воевод, а в Ливонскую землю посылать кого попало. И тогда не только более крупные войска ливонцев громили мелкие отряды русских, но и наоборот, мелкие отряды ливонцев громили большие войска русских. Ну, он намекает на то, что пока Курбский там не появился и все исправил, естественно. Там дальше по тексту это будет понятно. Я, кстати, не очень пока понимаю, о чем была речь, потому что, да, конечно, поражение именно от ливонцев мы потерпели, несколько штук, возможно, даже их можно до десятка дотянуть, но в основном-то кампания складывалась для Ивана Грозного вполне удачно. Да, там маятник воинской судьбы качался туда-сюда, но ни о каких таких грозных симптомах именно со стороны ливонцев говорить не приходилось. Там, как мы знаем, к концу 1559-го, начало 1560 года от всех войск, которых там набирал сначала Фюрстенберг, потом Кетлер, ну, может быть, они дотягивали до значений там 1500-2000 человек, по крайней мере, в одном месте. Понятно, что по всей Ливонии их было побольше. Но вот тот отряд, корпус, который они могли выставить в поход в одном месте, ну, это 2000 бойцов, ну, возможно, с силами обеспечения 3000. Но это совершенно не те силы, которые могли не то что переломить ход войны, а хотя бы напугать русские войска. Потому что мы там оперировали спокойно, как мы видим, 7, 10, иногда реже 12 тысячными контингентами. Вот Курбский продолжает, что царь должен де сам идти сопротив ляфлянтов, а бы тебя, любимого моего, послати, да охрабритесь паки воинство мое, Богу помогающий ти. То есть это Курбский вкладывает такие слова в уста царя, что или я сам должен идти, или тебя, любимого моего воеводу, послать. Тем не менее, хоть и было очень небольшое войско, то есть 4 полка посланы в поход, плюс 5-й полк, сформированный из Дербцкого гарнизона, то есть это, значит, получается у нас большой полк, полк правой руки, полк левой руки, передовой полк, то есть это минимальный контингент, который вообще ходил в поход при таком тактическом членении. То есть, если бы это был один полк вообще, это даже походом нельзя было бы назвать, это был бы набег. Тут все-таки 4 полка – это очень небольшой поход. Но у него были вполне, хотя и легкие силы, но вполне опытные, потому что, напоминаю, чаще всего этим направлением занимались служилые люди северо-запада, то есть псковичи, естественно, новгородцы, великолукцы, возможно, торопчане. ржевцы, то есть люди, которые постоянно находились на границе с Ливонским орденом и терпели от него те или иные неприятности, уже начиная с 13 века, то есть они хорошо знали, они отлично знали территорию, они были специалисты по этому направлению, то есть не напрягая основные московские силы, вот этот будущий новгородский разряд устремляется очередной раз в набег, причем, судя по всему, не весь далеко, потому что мы видим всего 4 полка, это мало. Да, и, конечно, преданные татары, Шаха Али, возможно, из Казани, возможно, из Касимова, но татар очень любили употреблять, почему я говорил, во-первых, им можно дать пограбить таким образом, еще сильнее привязать их к московскому государству, потому что под московским царем хорошо дают грабить, во-вторых, они умели грабить, это была великолепная легкая конница, которая была буквально создана самой природой для ведения рейдовых операций. Набег Курбского, рейд Курбского начался примерно после 2 июня 1560 года. Псковская летопись говорит о том, что после праздника Троицы. Вот. Немцы датируют, конкретно Реннер, вторжение 27 мая, ну где-то, в общем, это вот было конец мая, начало июня. Курбский говорил, что на протяжении месяца дважды ходил по Ливонии, первый раз от Дерпта 17 миль до зело богатых волостей, где, представляете, он побил 4 конные и 5 пеших рот во главе с самим магистром. Это, конечно, однозначно вранье, потому что магистр, он уже начиная с апреля 1560 года находился в Таллине, то есть в Ревеле, извините. А в мае он уже находился в Риге или Динамюнде, где он собирал войска, требовал денег, собирал налоги, брал кредиты, короче говоря, пытался хоть как-то трепыхаться. Вот, а хроника Реннера нам сообщает, что вот 12 июня под Оберпалленом, такое местечко, 4 роты ландскнехтов уничтожили русский отряд, положив на месте 20 всадников, о чем, естественно, Курбский вообще не пишет. Ну, надо думать, что немцы хорошо помнили свои победы, и, возможно, нескольких преувеличивали, а Курбский помнил свои. То есть он тоже, возможно, убил 20 немцев, но это довольно легко превратилось в 4 конных роты и 5 пеших рот. Ну, потому что в самом деле 4 умножить на 5 как раз получится 20. Я думаю, примерно так данные источники и формировались. Впрочем, это не важно, потому что, повторюсь, это стычки. Это фон любой средневековой войны. Если мы внимательно почитаем какие-то местные документы, местные хроники, ну, буквально любого затяжного военного конфликта в Европе, начиная со Столетней войны 1337-1453 года между Англией и Францией, мы увидим очень мало больших сражений, просто исключительно мало. И, я думаю, десятки, если не сотни вот таких маленьких стычек, которые были чреваты гибелью там, 10, 15, 20 человек. Это, повторяюсь, фон средневековой войны. Собственно говоря, это и была война. Сражение войной не считалось. Это было чем-то из ряда вон выходящим. Когда, ну, я напоминаю, может быть, кто-нибудь не слышал ролик о битве на Улле. Если в русской летописи написано слово «война», это означает вот именно оно – набег и мелкие стычки. Это очень точный термин. И вот Курбский сообщает, что побил самого мейстера, то есть магистра, и пошел снова вглубь Ливонии, на этот раз уже к самому Феллину. Реннер датирует этот поход 23-24 июня. И вот под стенами Феллина, напомним, что контуром самого Феллина был старый магистр Фюрстенберг, который на этот раз с понижением должности был, то есть не совсем был убран со службы, а его перевели как опытного человека с понижением должности. Кстати, в самую значимую крепость Ливонского ордена. Это понижение было с большим таким уважением, я бы сказал. И вот якобы Курбский бьет там Фюрстенберга и возвратихомся с великим богатством и великими коростями в Дерпт, то есть в Юрьев. А всего, пишет нам Курбский, «Седем або осем крат того лета, битвы мехом великих и малых, и везде за Божию помощью одоление получахом». То есть Курбский 7 или 8 раз имел битвы великие и малые, и везде с Божьей помощью получал победу. Ну, кстати говоря, хоть Курбский безбожно хвастается, просто безбожнейшим образом хвастается в этом месте, я в основном, конечно, ему верю. Почему? Потому что, повторяюсь, вот что такое 4 полка, ну, плюс 5 из Дерпта, хорошо, 5 полков, даже пускай небольших, это 3-4 тысячи человек, возможно, 5 тысяч человек вместе с силами обеспечения и приданными татарами. Это очень немного, но при этом это в 2-3 раза больше того, что ливонцы могли выставить в одном направлении. То есть, конечно, они были обречены терпеть поражение. Возможно, кроме каких-то мелких стычек, где решала уже не тактика, не численность, а личная удаль, личное мастерство, личное вооружение, где у ливонцев, возможно, вот в каком-то конкретном месте могло быть преимущество. Тут нам сильно помогает летописание наше русское, потому что в этот момент оно перестает быть всегда нарративным и иногда очень часто формируется, исходя из знакомства с разрядными документами, то есть с документами разрядного приказа. Вот что нам сообщает летопись. «Того же месяца отпустил государь в немцы войною и с большим нарядом городом бояр своих, и воевод за их ливонцев многие неправды из-за порушения христианской веры и возжжения образов божьих и святых всех, и за все их неисправление перед государем, и за то, что королю городки многие позакладывали и поздавали. И сам, ну, видимо, магистр королю ездил и со всей землёю прикладывался, и против государева рати помощь емлет, и из-за моря наимует». То есть летопись уже к этому времени точно знала, что гадские, понимаете ли, ливонцы за спиной у царя договорились с литовцами, хотя царь неоднократно намекал, что они из-за неуплаты Юрьевой дани являются его государевыми должниками. Но они продолжают договариваться с литовцами, уже за спиной государя поздавали фактически многие городки и замки, которые принадлежат по праву Ивану Васильевичу, и еще имеют наглость нанимать из-за моря наемников. Да, ну и, конечно, стандартная формула, что убивают христиан, сжигают святые образа и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, я повторяюсь, это стандартная формулировка, она к реальности отношения фактически не имеет. Как, например, известная история о том, что Нарва пала из-за того, что там сожгли образ Пресвятой Богородицы. Ну, просто непонятно, откуда летописец знает, что происходило за стенами блокированной Нарвы. Ну и следующий поход был совершенно другой. Собирался он с мая 1560 года. Тут шли полки большой, правой руки, левой руки, передовой и сторожевой, но состав воевод был другой. Обычно на 5 полков, мы это хорошо знаем, хотя бы из только бесед о Ливонской войне, 5 полков – это 10 воевод. Большой и малый воевода на полк, то есть непосредственный начальник полка и его заместитель, который, если что, может взять на себя командование или помогает командовать своему старшему товарищу, если с ним все в порядке. А вот тут вот пошло 17 воевод, еще двое воевод возглавляли орудийный наряд, то есть мы видим, что это уже не набеговая операция, а это операция с решительными стратегическими целями, то есть при пушках шли двое воевод, и еще двое воевод возглавляли татарский корпус. То есть у нас получается 17 плюс 2 – 9, 21 воевода шел с 5 полками. Под их началом шло целых 70 сотенных голов. Это только при коннице. 70 сотенных голов – это, если считать в сотне, понятно, что очень, я уже об этом говорил, стер язык себе, но я все равно буду повторять раз за разом, чтобы вы понимали, что я выдаю только рамочные численные ограничения, чтобы было от чего ориентироваться. Вот сотня – это в среднем, возможно, где-то около 150 человек. То есть у нас получается, ну, в крайнем случае, 200 человек. Это, ну, серьезное допущение, что в сотне, в конной могло быть 200 человек. Ну, то есть 70 сотенных голов – это от 7 тысяч всадников до примерно 11 тысяч всадников. Это очень серьезная сила, повторяюсь, не считая татар, не считая пушечного наряда, то есть с пехотой, то есть со стрельцами. с казаками, с татарами эти 11 тысяч можно смело увеличить до, возможно, 14 тысяч. В общем, это в любом случае очень представительный корпус. Конечно, мы тут не считаем послушную рать, не считаем кошевых и обозных, это вот именно то, что сражалось в первой линии – комбатанты. Курбский, как обычно, соврал, что в поход вышло 30 тысяч конных и 10 тысяч стрельцов и казаков. У нас просто не было столько стрельцов в это время физически. Но вот Курбский их через много лет откуда-то родил. Ну, впрочем, понятно, откуда из собственного воображения. Реннер в своей хронике вообще не стесняется. Под Ферин ушло 150 тысяч человек, согласно Реннеру. Кетлер, магистр Кетлер, сообщал, что при осаде Фелина со стороны русских было 100 пушек, больших и малых. Klein und groß. Вот, а Реннер расшифровывает эти цифры, он говорит о том, какие конкретно пушки находились в составе большого царевого наряда. Это 15 Feuermörser, то есть огненных мортир, 24 Graffe Stücke, Ankartauen und Notschlangen und Felgeschütze. То есть это тяжелые пушки, картауны и полукартауны, и, прошу прощения, пулевые орудия. Ну, трудно сказать, откуда конкретно Реннер почерпнул такие подробности, но мы видим, что примерно источники общую цифру передают верно, немного отличаясь друг от друга. Курбский говорит, что было дел великих, то есть больших пушек, 40 и прочих полсотни, то есть получается 90 пушек, то есть это примерно то, о чем говорит нам и Реннер, и Кетлер. Да, кстати, очень важно сказать, что поход под Фелин возглавил князь Мстиславский. Это уже одно, это говорит, что поход был серьезный, потому что Мстиславский – это вместе с Бельскими один из главнейших воевод в местническом поле Московской Руси, потому что выше Мстиславского в этот момент, наверное, почти никого и не было. Это однозначно вот топ-3, однозначно совершенно. То есть это человек, с которым почти невозможно местничаться, ему придется подчиняться по строгому местническому закону и традиции. То есть такого человека могли послать только для очень важного и решительного предприятия. То есть все остальные будут однозначно ниже его, и местнические споры в походе, или тем более, не дай бог, в сражении возникнуть просто не смогут, потому что при наличии такого старшего сержанта все дембеля сразу делаются духами, так бы мы сказали, аллегорически. Вот англичанин Флетчер, который побывал в Москве с торговыми делами, писал, что вместе с Мстиславским ехал по его обыкновению на 4 лошадях помост, на котором был большой барабан, в который постоянно били 8 барабанщиков, таким образом подбадривая и самого князя, и окружающие его войска. Трудно сказать, имеет ли это под собой хоть какую-то правду, но, наверное, если было, то выглядело очень впечатляюще. Вот интересно, что боярин князь Бельский в это время с 5 полками и 46 сотенными головами стоял в Туле, прикрывая Москву от возможной реакции крымского царя. И еще 7 воевод в 3 полках стояли непосредственно в поле. То есть, если Бельский был резервом, то эта вот 3-полковая рать совсем небольшая, это был легкий заслон в поле, то есть за Окой, на реке. Возглавлял еще один столб царства Михаил Иванович Воротынский, будущий герой Молодинской битвы и спаситель Москвы. В списке воевод мы находим еще ко всему, который сражался против Ливонского ордена, мы находим несчастного Петра Ивановича Шуйского, которому суждено будет сложить голову под Чашниками на реке Уле в 1564 году. Там же Алексей Басманов, герой Наровского взятия, опять же, среди воевод имеется сам Курбский, Алексей и Данила Адашевы. То есть мы видим лучших из лучших воевод, ну, за исключением, повторяюсь, Бельского и Воротынского, которые тоже занимались важным делом, а именно прикрывали столицу. Мы видим лучших из лучших воевод, которые собраны вместе под руководством столпа царства князя Мстиславского и плюс 100 пушек. Летописец сообщил следующий наказ Мстиславскому: «Над немцами войною промышлять, и как милосердный бог помощь подаст и утвердит». К сожалению, эта общая фраза не говорит нам о конкретных целях и сроках, которые были поставлены перед Мстиславским. 22 апреля 1560 года ратманы, то есть члены совета Таллина, Ревеля, получили информацию о том, что от Дерпта и от Нарвы русские готовят вторжение. 30 апреля получили известие о том, что в Дерпт пришло 6 тысяч русских, и что русские мостят мосты через реку Эмбах, она же река Омовжа. А Ливонская конфедерация сама по себе оказалась к такому удару совершенно не готова. Вот Форстер Г.В., такой историограф, писал очень метко: «Борьба партий, разъединенности своей корысти достигли в Ливонии крайних пределов. Об общих действиях мало кто думал, и летописец ливонский, то есть Реннер, прав, когда говорил, что не знает, кого считать за друга, а кого за врага». Потому что, как мы видим, Рижская земля, то есть рижский архиепископ, совершенно не спешил выступать на помощь непосредственно Кетлеру. Магистр, бывший Фюрстенберг, находился с понижением в должности в важнейшем городе Феллине и не спешил оттуда выступать. Ну, с другой стороны, с какими силами бы он выступал? Но Феллинская земля не была разорена настолько, насколько центральная Ливония. Он мог бы собрать денег, собрать наемников и, по крайней мере, попытаться помочь магистру Кетлеру. Кетлер в это время пытается действовать в основном, затягивая время в ожидании помощи из Литвы. То есть сама Ливония, как конфедерация, мы понимаем, что окончательно обанкротилась. Она просто не могла сопротивляться, да, собственно, никому, кто протянул руку за ее наследством. Дела ливонские заметно осложнялись появлением там короля шведского Магнуса, который ссорился то с Ливонией, то с Ригой, то с Ревелем, то со всеми тремя сразу. Вот. Ну а Кетлер обращался в том числе к Польше, к подвластной в то время Польше Пруссии и непосредственно к германскому императору, чтобы он как-то ему помог. Но германский император ничем не мог помочь своему протеже, своему, возможно, вассалу, просто потому что 1560-е годы – это огромное напряжение во всей Европе, буквально во всей Европе. Германия к тому времени была измучена буквально, во-первых, затяжными итальянскими войнами, которые продолжались с конца 15 века, с 1495 года фактически. Она была измучена крестьянской войной, которая в несколько этапов прокатилась по немецким землям. Наконец, Германия была измучена религиозной войной, которая сотрясала буквально все здание Священно-Римской империи германской нации. Западной Европе было, откровенно говоря, не до возни своих протеже на далеком Восточном фронте. Поэтому ни Пруссия, ни германский император, никто другой Ливонии помочь не могли. А вот литовцы могли, но не спешили помогать, ожидая, пока Иван Грозный поставит за них ливонцев, прошу прощения, в наиболее удобную позицию, из которой потом их можно будет благородно спасти, и они будут максимально податливы при переговорах, которые определят статус Ливонии в составе уже Великого княжества Литовского. Вот такой нехитрый план дипломатии. Кстати говоря, если военной помощи германский император Кетлеру оказать и не мог, то мог наложить на Россию санкции по старой доброй западной традиции, и наложил. Но там, где накладывают санкции один, помогает другой, потому что в это время Россия имеет самые широкие торговые отношения с Англией, что помогало эти санкции, если не полностью парировать, то, по крайней мере, частично парировать. Сигизмунд же на помощь Гитлеру, напомню, не спешил. Хотя, конечно, ограниченный контингент литовских войск оказался в Ливонии, то есть 550 всадников и 500 пехотинцев, драбантов, драбов. Опять же, непонятно, он их точно ввел, или это только желаемое за действительное мы сейчас выдаем, транслируя букву договора. Но, тем не менее, договор был, и какие-то роты уже вошли в некоторые городки и замки Ливонского ордена. Вот возьмем такое рамочное ограничение всадников и пеших вместе около 1000 человек, возможно, несколько больше. И вот ливонский хронист Хённик сообщает нам, что старый магистр фон Фюрстенберг, находясь в Феллине, располагал роты ландскнехтов до 250 человек и какое-то количество конных рыцарей. Кроме того, у него была орденская артиллерия, тяжелая и легкая. А средства на содержание двора он черпал как раз с неразграбленных своих земель. Вот, естественно, средства хотя и были, но, видимо, они не были исчерпывающими, потому что и ландскнехтам, и рейтарам, то есть наемникам, пешим и конным, нужно было регулярно платить. Причем эти проблемы, конечно же, возникали не только у Фюрстенберга, но и вообще у всего Ливонского ордена, потому что часть замков, земель и городов они уже успели заложить, получить за них деньги, но это же всего лишь разовая акция, на всех замков не напасешься. Ну а ландскнехты, некоторое время не получая зарплату, конечно, пожали плечами и разошлись, поскольку посчитали контракт нарушенным со стороны нанимателя. Как пишет Хенник, свернув знамена, разбрелись в разные стороны, добавляя несчастья и бедствий окружившим отечество. Это в самом деле была большая проблема, потому что если ландскнехты, да та же рейтары, оказавшись на территории, скажем, Ливонии, с целью-то Ливонию оборонять, не получают денег, они моментально считают окружающую территорию враждебной и начинают ее грабить. То есть несчастную Ливонию с одной стороны грабили русские татары, с другой стороны, собственно говоря, наемники, которых сами же ливонцы привели на свою землю. Итак, после 20 июля, после Дня Святого Ильи, псковский летописец нам сообщает, что пришли воеводы, князь Иван Всеславский, да князь Петр Шуйский, да иные воеводы, и шли они к Фельину с нарядом. Поперед себя Мстиславский отправил в посылку трехполковую легкую рать. И командовал им В.И. Барабашин, то есть где-то там было около 500-600 человек, такой вот Яртаул. И наказ у него был осадить город Фелин, то есть, имея в виду стены, разбить там некий осадный лагерь, совершать набеговые операции вокруг и не выпускать никого из города. То есть легкая рать должна была прибыть гораздо раньше основных сил и попытаться заблокировать город. Ну или, по крайней мере, обозначить собственное присутствие под городом, затруднив подвоз провианта, фуража и возможный подход подкреплений. Курбский говорит при этом, что решение Мстиславского было обусловлено тем, что Фюрстенберг хотел выпроводить и картуны, великие предречные и другие дела, и скарбы свои в град Гупсаль, и же на самом море стоит. То есть Фюрстенберг хотел спасти городскую казну и осадную артиллерию, очень дорогостоящую, отправив ее в Гупсаль, ну а Барабашин должен был это парировать. Если верить ливонским хронистам Рюсову и Нейнштеду, то Барабашин пришел под Фелин в ночь на 22 июля. То есть передвижение было очень стремительное, что говорит о том, что это в самом деле была легкая конная рать. Это около 80, возможно, с учетом рыскания 90 верст в сутки он должен был покрывать. В общем, для всадников без какого-то отягощения в этом нет ничего невозможного. 28 июня Фюрстенберг отписывал в Ревель, что русские грабят, жгут и убивают в окрестностях Фелина, а Фюрстенберг, кстати говоря, покинуть свою резиденцию-то и не успел. Основные силы двигались к Фелину очень неспешно. Это понятно, потому что рать была отягощена великим нарядом, великим государевым нарядом, то есть тяжелыми осадными пушками, которые двигаться в пределах 5 километров в сутки могли. Это вот хорошо, если так. Ну, возможно, по хорошим дорогам скорость могла быть и больше, 10 километров в сутки, но все равно вот самая медленная лошадь, то есть в данном случае не лошадь, а пушка, определяет скорость перемещения всего отряда, то есть всего войска. При этом очень интересно, Курбский пишет о том, что рать двигалась несколькими дорогами. Это по поводу логистики очень важно понимать, потому что даже 12, возможно, 14 тысяч человек, которые находились под рукой Ивана Мстиславского, это настолько гигантские силы, особенно если учесть, что большинство из них – это конница, каждый из которых, каждый боец из которых имеет двух коней, то есть это получается как минимум 24 тысячи коней, не считая коней при обозе, не считая коней при наряде, это просто гигантских размеров получается такая орда, которая просто так по дорогам двигаться не может, соответственно, нужно ее рассылать разными корпусами. То есть то, о чем говорили впоследствии еще в конце 18-го, начале 19 века, идти порознь, драться вместе. Когда стало понятно, что русские силы уже очень близко от Фелина, легкая рать выдвинулась на юг, прикрывая Фелин от возможного подхода подкреплений. И 2 августа князь Барабашин отличился в последнем крупном, более-менее крупном полевом сражении в первой части Ливонской войны. Реннер это событие называл «Гроттер Нидерлаге дес Орденс», то есть «Великое падение Ордена». Орденский маршал, то есть военный глава Шарль фон Бёль, как писали о нем благородный набожный человек, приближался с последними буквально полевыми силами к Фелину. Был у него отряд из, собственно, орденских земель и из Риги, то есть люди, которые или пошли на поводу веления совести, пошли спасать своих из последних сил, ну или, возможно, это были последние наемники, для которых нашлись деньги, а может быть, и те, и другие вместе. Курбский говорит о том, что было около 500 всадников и около 500 пехотинцев. А Реннер, ну, почти подтверждает данные сведения, говоря о том, что было до 300 коней, то есть всадников, и 2 фонляйна пехоты. Ну, фонляйн – это, как я уже говорил, некое тактическое звено в количестве от 200 до 400 человек. То есть, возможно, в самом деле было около 400 пеших и около 300 конных. Фон Бель отправился к замку Эрмес, и в стычке 2 августа немецкий дозор, немецкие разъезды взяли русских пленных, которые сообщили, что русских-то всего 500, ну, возможно, 600 человек, то есть не так много, то есть нечто, что вполне сопоставимо по силам с отрядом фон Беля, и ландмаршал решил перейти в наступление. Как писал Курбский, перед полуднем на опочивании ударили на единую часть, смешавшуюся со стражей наших, а потом пришли до коней наших, и битва сточися. Понятно, фон Бель сконцентрировал удар на неком отряде русских, который отбился от основных сил, и здорово побил его. Но это была всего лишь часть. Пока немцы били эту самую часть, развернулась основная сила легкой рати, которая добралась до немцев, которые были заняты уже грабежом, и имеющие вожжи добрых и ведомых о местцах, обыдоша через лес и вкось, и поразиша их, то есть ливонцев, и еже едва сколько их убеже с битвы. Согласно Реннеру Рюсову, около 500 немцев было убито или взято в плен, а Курбский говорил, что 11 комторов взято живых, 120 шляхтичей немецких, кроме других. Ну, это, конечно, опять же, сильное преувеличение, не очень понятно, откуда там было при войске в 500 человек 11 комторов и 120 шляхтичей, то есть дворян. Решительно не ясно. Вот. Но то, что мы знаем объективно, среди убитых оказался фогт замка Кандау, 2-й комтур замка Голдинген и 2 гауптмана, то есть начальника рот ландскнехтов. А в плен попал, ко всему прочему, сам маршал Ливонского ордена фон Бель. Вот, и его брат, комтур Голдингена. Впечатление, конечно, было гнетущим. Ливонцам стало в Фелине решительно понятно, что никто больше к ним на помощь не придет, потому что, собственно говоря, главный военачальник Ливонского ордена, его полевой глава, разбит и взят в плен. То есть силы в Ливонском ордене еще оставались, потому что мы знаем, что деньги были вполне себе и в Риге, и в Ревеле, и там были неизрасходованные войска, которые можно было сосредоточить на решительном направлении удара. И нанять новых-то можно было, но воля к сопротивлению пропала. Кстати, фон Бёль был казнен в Москве, потому что его обвинили в нарушении перемирия. А он, видимо, как раз был одним из тех людей, которые проповедовали, как бы мы сказали сейчас, войну до победного конца. Вот, ну а начавшись 22 июля 1560 года, осада Фелина продолжалась довольно вяло, то есть никаких решительных действий наши не предпринимали, и только после того, как выяснилось, что под Эрмесом разбиты последние полевые силы Ливонского ордена, как говорит Курбский, тогда под Фелина стояхом помятамись 3 недели и вяще, и заточа шансы, и бьюще по граду из дел великих. То есть опамятовались, что мы так долго стоим. Построили шансы, подвели их к городу и принялись бить по стенам из всех стволов осадной артиллерии, то есть из дел великих. Вот, ну а что такое пушки? Пушки находились под защитой стрельцов, под защитой городовых казаков, а дворянская конница, естественно, занималась излюбленным делом, занималась рейдами вокруг города с опорой на базу осадного лагеря и грабили все, что могли грабить при этом. Кетлер, который, напомню, в это время находился в Риге, жаловался, что некоторые отряды доходят от Фелина аж до самой Риги. Собственно, псковская летопись это подтверждает. А как стояли воеводы у Фельина и в то время посылали воеводы князя Андрея Курбского и иных воевод парижской стороне воевати. Вот. Но Курбский, как обычно, за словом в карман не лезет. Рассказывает себе, что доходил он до Кессии, то есть до Вендена, и что имел там 3 сражения с ливонцами, в которых во всех победил, а под Фольмаром разгромил нового ливонского маршала. Кроме того, разбил под Кессию еще и неких литовских ротмистров, которых возглавлял гетман Иван Хаткевич, после чего Хаткевич «Поиди скоро земли лифлянские аж за Двину реку великую от нас». И вот это очень важно. Понятно, что Курбский, скорее всего, врет, описывая такие свои небывалые успехи, но сам факт столкновения русских и литовских войск в ходе ливонского конфликта между Ливонским орденом и Московским царством очень показательный. Это значит, что литовцы точно были на Ливонской земле, ну а столкновение с войсками Великого княжества Литовского – это уже практически объявление войны. И Сигизмунд II Август писал Ивану Грозному в августе 1560 года: «Некоторые охочие люди литовские и под войско твое приходили, и поторжки с тобою мели». То есть Сигизмунд говорит о том, что это добровольцы, это не им посланные войска, все-таки он пока еще не готов немедленно рвать перемирие и вступать в бой. Реннер говорит, что, кстати говоря, это были лидские татары, то есть польские татары, то есть понятно, что татары из Литвы, из Лиды. Псковская летопись говорит, что это на самом деле не Хаткевич, а Полубенский сражался с князем Андреем, а хроника Мацея Стройковского, то есть это хроника с той стороны, хроника польско-литовская, говорит, что это Полубенский разбил московскую стражу Ивана Мещерского под Кессию, то есть под Венденом, говоря по-немецки. То есть тут, бог его знает, дело очень темное, потому что понятно, что и Курбский может врать, но что мешает и Мацею Стройковскому врать, это точно такой же нарративный полухудожественный текст, в первую очередь, а не документ. Ну а осада продолжалась, и продолжалась она в первую очередь за счет постоянной бомбардировки. В ночь на 18 августа в городе начался сильный пожар, то есть если после сообщения из-под Эрмеса прошло хотя бы сутки, это 3 число, значит, бомбардировать начали, наверное, числа 4-го, и значит, что обстрел длился 14 дней, то есть 2 недели пушки грохотали под Фелином. Ну и странно, что пожар начался так поздно. Как нам пишут летопись: «В ночи стреляющие огненными кулями, едино куля упаде в само яблоко церковное, аж же кверху великие церкви их бе и другие кули инди». То есть огненное ядро, зажженное ядро, мы как-то раз описывали, что это такое было, Скорее всего, было некое ядро или обмотанное паклевыми канатами, пропитанными какими-то нефтяными фракциями или маслом, или в виде шара корзина, опять же, наполненной той самой паклей, пропитанной нефтью, ударилась о шпиль церкви и скатилась вниз, так же, как о некоторые другие шпили бились другие огненные ядра. Все это попадало вниз, и начался пожар. Вот, но псковская летопись, понятное дело, далеко не так прагматично, потому что она говорит, что в Фелине начался пожар, потому что в лагере осаждающих прибыл игумен Псково-Печерского монастыря Феоктист для того, чтобы праздновать День Успения Пресвятой Богородицы с просфирами и со святою водою, и по молитве игумена Печерского в Фелине начался пожар. Удивительно, но предместье Фелина не спешили тушить. Непонятно, с чем это было связано, или с характером самого пожара, который был уже к тому времени слишком силен, или, возможно, с применением секретных огненных ядер, в которые вмонтировались, как я рассказывал неоднократно до этого, стволы пистолетов, запаянные с двух сторон и уже заряженные порохом и пулями. То есть ядро падало, начинало гореть, к нему прибегали тушить его, а в это время стволы нагревались достаточно для того, чтобы начать стрелять во все стороны пулями. После чего было совершенно непонятно, это горящее ядро, это просто ядро или ядро с сюрпризом, поэтому тушить их не спешили. Но, тем не менее, Форштадт, как бы то ни было, то есть предместье, сгорели. Как писал Реннер, осталось всего лишь 6 домов. Ну, а ливонцы обычно пишут по этому поводу, что виноваты во всем были никак не жители Фелина, а виноваты были во всем, конечно же, наемные ланскнехты. Я знаю некоторых ланскнехтов современных. Я могу сказать, да, они могли быть в этом виноваты, не факт, что были, но могли. Парни, привет. Вот, но ланскнехтам не платили жалования, а чтобы как-то улучшить свое материальное положение в условиях задержки зарплаты, они якобы отказались повиноваться старому магистру и сначала ограбили Форштадт, в ходе которого, возможно, могли его и поджечь, после чего вступили в переговоры с русскими, выговорив себе свободный выход. Кстати, опять же, по сообщению ливонской хроники, перед тем, как уйти, ланскнехты еще и, ко всему прочему, разграбили сокровищницу магистра. Вот. Но, кстати, и Хеннинг, и Рюсов, и Нейнштедт говорят, что выговорили-то себе свободный выход ланскнехты, выговорили, но московиты коварно нарушили договор и, в свою очередь, ограбили ланскнехтов. Это все, конечно, опять же, крайне недостоверные сведения, потому что зачем бы было их грабить, выговаривая свободный выход, когда скоро бы они все оказались в лапах осаждающих, просто не выдержав осады. Если уж выпускаете, так, ну, выпускаете. Хотя бог его знает, по дороге могли ограбить какие-нибудь доброходы. Не очень понятно, было ли в самом деле такое или не было, но, что можно сказать точно, ланскнехты, как наемники, да, они были способны оказать серьезнейшую помощь, если бы захотели, конечно, в полевом бою, но к долгой осаде они были не приспособлены вообще, потому что ланскнехт, особенно вот в это время, во вторую половину 16 века, это в первую очередь наемник, который идет зарабатывать, умирать за абсолютно непонятные ему цели, полузнакомого или вообще незнакомого человека, который, ко всему прочему, еще и жалования задерживает, никакого счастья для ланскнехта не было. И вот по сообщениям псковской летописи 21 августа, 22-го, согласно сообщениям хроники Хёнинга, Фелин, августа, конечно, 20 или 22 августа, 21 или 22 августа Фелин капитулировал. И самая мощная крепость Ливонской земли, Ливонского ордена, была взята. Как Курбский говорит: «Егда же внедохом в место и воград Фелин, тогда узрехом от места стоящие еще три вышеградцы. И так крепки от притвердых камней сооружены, и рвы глубоки у них, и же вере неподобно, бо рвы оные зело глубокие, каменьем гладким, тесаным выведены». То есть, когда вошли в город, оказалось, там было еще три укрепления внутри города, каждый из которых был каменным и имел отдельный собственный ров в каменной облицовке. Кстати говоря, кто не в курсе, ров в каменной облицовке – это очень и очень важно, потому что прежде чем взойти на стену, вполне понятно, нужно оказаться во рву, потому что рвы в это время очень широкие, просто невероятно широкие, просто так их не перейти. Но оказавшись во рву, стены которого выложены камнем, просто так, без специального снаряжения, из рва уже не выбраться. По земле, по земляному рву, можно просто, цепляясь пальцами, вылезти. Из каменного рва так просто вылезти не получится. Поэтому нужно будет ров или целиком засыпать фашинами, что под огнем артиллерии и ружей со стены далеко не так просто, и потом уже по фашинам подходить к стене, или брать некие лестницы и другие штурмовые средства с расчетом того, чтобы можно было доставать до стены из дна, со дна рва, или специальные лестницы, чтобы можно было вырезать только из рва. Короче говоря, целая история. Поэтому Курбский с некоторым удивлением пишет, что крепость настолько мощная, что вообще непонятно, как мы вообще ее взяли, мы такого просто никогда не видели, настолько мощной крепости. Но, повторяю, стены стенами, но без желания гарнизона сопротивляться не спасут никакие стены. Вспомните судьбу Мальты и мальтийских рыцарей, когда туда прибыл флот Наполеона Бонапарта в конце 18 века, как долго они сопротивлялись. Напомню, не сопротивлялись они совсем, и мощнейшая, считавшаяся неприступной крепость, просто была отдана в руки французам. Согласно Ливонской хроники Реннера, там располагалось, скажем так, располагались остатки главных артиллерийских запасов ордена. То есть взяли 3 картауны, 2 полукартауны, 2 ночшланген, ну, 2 большие пушки, 2 огненные мортиры, 6 полевых орудий. Словом, Курбский исчисляет трофеи артиллерийские в 18 осадных орудий и множество великих малых дел, то есть средних и небольших и малых пушек в 500, то есть получается в 250, которые находились в городе. Ну и, конечно, порох, пули, ядра. Скажу в дальнейшем, это было очень важно, потому что все эти пушки сначала распределили по гарнизонам Ливонии, но когда дела пошли плохо и войной на нас пошел Стефан Баторий с новым войском, все эти пушки оказались под Псковом, и именно насыщенность первоклассной артиллерии, как русской, так и орденской, псковских стен не позволила Баторию взять этот важнейший форпост северо-запада Руси. Вот. Ну а 30 августа к Ивану Грозному уже прибыли гонцы, а конкретно сын боярский Василий Сабуров и стрелецкий голова Григорий Ковтырев, тот самый, который участвовал в Ливонской войне буквально с самых первых ее дней. И в грамоте было написано. В грамоте то и писали, что «Божьим милосердием, великим приступом и пушечным боем и огнем город Велиан со всем пушечным нарядом и в городе мейстер Велим Ферштенберг взяли и ко царю, и великому князю послали с Некрюдом Дмитриевым, сыном Бутурлина». То есть захватили еще ко всему прочему, и старого магистра Ферштенберга. Некрюд Бутурлин доставил Фюрстенберга 9 сентября 560 года в Москву. Таким образом, это у нас вместе с маршалом фон Берлем, это второй такой столб Ливонского ордена, то есть один из крупнейших комтуров, бывший магистр и нынешний маршал. Дело в том, что с Фюрстенбергом, возможно, пытались вести какие-то переговоры, имея в виду, что Фюрстенберг может возглавить новое подвластное Ивану Грозному государство на Ливонских землях. Вот, но пока это была почетная ссылка, потому что идея, конечно, хорошая, но до ее реализации оставалось еще много времени. Поэтому ему дали в кормление небольшой городок Любим. Вот, ну а ландмаршала, как я говорил, казнили усекновением головы. Вот, а за день до прибытия Сабурова в Москву, 29 августа, Мстиславский и Шуйский послали в Ревель гонца с приятельным словом, вот где предложили горожанам доброй волей бить челом Ивану Грозному, то есть перейти в подданство России, чтобы не было хуже. Собственно, такие же грамоты были направлены во все основные крепости Ливонского ордена. Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что русские тут остаются, или, по крайней мере, собираются остаться всерьез и надолго, с опорой на Фелин русские рати продолжали набеговые операции вглубь территории. В частности, в направлении Тарвоста, Оберпалина, к Пернову, Круину. Короче говоря, взятие Фелина полностью развязало руки Ивану Мстиславскому, потому что он находился буквально в самом центре Ливонской земли, в стенах мощнейшей крепости с большим припасом, И во главе его было мощнейшее войско, и никакие силы в Ливонском ордене не могли собрать ничего хотя бы приблизительно ему соответствовавшего. 3 сентября князь Федор Троекуров сжег замок руин. Василий Ростовский взял Тарвост. Яковлев Херон и князь Мещерский опустошили окрестности Пернова. Русские отряды появлялись под Гапселем. И, в общем, у ливонцев, прямо скажем, дела шли совершенно тухло, потому что 11 сентября передовой отряд русских дошел примерно 10 верст до Ревеля, то есть почти под самым Ревелем. Ревельский гарнизон, кстати говоря, пошел на вылазку, атаковал русских и отбил добычу, которую они взяли, опустошая его окрестности. Реннер пишет, что было побито аж 600 московитов, ну а псковская летопись говорит, что да, такое столкновение имело место, но погибло всего 15 детей боярских. То есть, видите, опять тут 600, тут 15, то есть, кто-то, как правило, очень сильно врет. В данном случае, конечно, псковской летописи можно верить, потому что она могла опираться на конкретные документы, в первую очередь, конечно, и на разрядные документы, и, во-вторых, на поминовение усопших, поэтому псковский хронист имел точные данные о том, сколько не вернулось из похода, из конкретного боевого столкновения бойцов, а Реннер, понятное дело, писал цифру от балды, кто тех нехристи и раскольников, отступников от католической веры считать-то будет. Вот. Но, тем не менее, после победы в стычке к ревельцам пришло понимание, что дела-то их нехороши, потому что пришел воевода Яковлев, со всеми людьми немец побили, и мало их ушло, немецких тех людей. И псковский летописец пишет, что убили 300 конных, 400 пеших. Вот. Но ливонские хронисты гораздо скромнее оценивают поражение, говоря, что потеряли всего 60 убитыми, ну, правда, потеряли при этом две легкие пушки, два фальконета. Рюсов, кстати, очень интересно пишет, что ревельцы или безумны, или совершенно пьяны, если с такой малостью народа сопротивляются большому войску и осмеливаются отнимать добычу. Очень интересное замечание. Нечто подобное, по сообщению Рюсова и Нинштеда, происходило под Фольмаром, где также на вылазке несколько рот, точнее фонляйнов, если быть точным, кнехтов сначала отбили добычу у некоего русского отряда, потом попали в засаду и, в свою очередь, были разгромлены. Дело осложнялось тем, что в районе Харьена и Вика вспыхнуло крестьянское восстание, потому что крестьяне были совершенно измучены тем, что, с одной стороны, с них постоянно дерут налоги на продолжение войны, а с другой стороны, никак не могут защитить, и уже непонятно конкретно, кто их будет защищать, потому что их грабят ландскнехты, которых только что привели их собственные господа, их грабят русские, на войну с которыми господа собирают налоги, и вообще непонятно, а зачем такие господа нужны, если от них одни неприятности. Вот, ну а все эти стычки, набеги, рейды, грабежи, они, конечно, были весьма прибыльны для одной стороны, а конкретно русской, но никак не решали того, что требовалось, а именно не приближали взятие Ревеля, а Ревель требовалось брать, потому что, конечно, с одной стороны, Фелин – это мощнейшая крепость в материковой части Ливонии, но нужен выход к морю и собственный порт, а это, собственно, и был Ревель, главная цель операции войск Мстиславского, то есть Фелин в данном случае выступал ключом к Ревелю. Вот, ну, с Ревелем получилось все не слишком хорошо, потому что непосредственно на операционной линии находился Вайзенштайн или Пайда, и нужно было ее взять для того, чтобы можно было спокойно перевозить припасы, наряд и прочие подкрепления под Ревель из Фелина, не опасаясь атаки со стороны гарнизона Вайзенштайна, и хотели взять Вайзенштайн быстро, с налета, как писал псковский летописец, хотели взять и мимоходом своим хотением вскоре, без Божия воли. Первые отряды оказались в начале сентября 1560 года под Вайзенштайном. Как отписывала немецкая разведка из Данцига, до 9 тысяч человек. Но комендант Вайзенштейна фон Ольденбоккум это был человек очень серьезный, который отказался сдаваться и не терял времени даром, пока русские брали Фелин и грабили окрестности, и очень серьезно подготовил крепость к обороне. И как псковский летописец говорил, Пайда городок крепок и стоит на ржавцах. С одной стороны мал приступ, то есть стоит вокруг него болото, и приступать можно только с одной стороны, ведя лишь небольшое количество людей в одну шеренгу. Наша артиллерия, как обычно, сработала наилучшим образом. Было разрушено около 60 футов стены, ну там около 15-18 метров стены, но Ольденбоккум возглавил оборону пролома и держался там крепко, как написано, бились добре жестоко и сидели насмерть, по ночам, естественно, занимаясь восстановлением того, что разрушено, или возведением второстепенных временных укреплений позади проломов. И вот тут-то Мстиславского ждал нехороший сюрприз. Впрочем, сюрприз ли это был? Как раз окрестности Пайды, Вайзенштейна, были уже изрядно ограблены, и легкой ратью, которая выступала перед осаждающим корпусом на Фелине, и во время осады Фелина, и после него, то есть войска Мстиславского негде было фуражировать, то есть и лошади, и люди встали перед угрозой голода. Как писал летописец, людей потеряли много по сохе, а иные разбегались, а на нечего ясти. Причем набрать новых ратников из Пскова, посошных ратников из Пскова было никак нельзя. Без того, что Пскову и пригородам, и сельским людям всей земли Псковской проторы стало в посохе много, то есть слишком уже много вынули рабочих рук из крестьянских хозяйств. Пришлось срочно в разбеглое место посохи наймовать посошных людей в Новгороде с сохи по 22 человека. То есть пришлось обратиться за посошной ратью теперь не в Псков, а в Новгород. И давали на месяц человеку по 3 рубли, а иные по полчетверта рубли и с лошадьми, и с телегами под наряд. То есть мы видим, что посоху пришлось срочно нанимать напрямую вместе с лошадьми и телегами аж под Новгородом. Хотя сначала планировали обойтись посошной ратью только из Пскова. Кстати говоря, конечно, посошная рать – это очень важно, потому что, когда мы считаем непосредственно сабли и луки дворянской конницы, мы не должны забывать, что без инженерного обеспечения посошной рати все эти сабли и луки вряд ли смогли бы сыграть какую-то стратегическую роль, потому что только посошная рать делала возможным реальный штурм и осаду крепостей. И вот 15 октября началась вторая бомбардировка замка Вайзенштейн, и утром к 10 утра, или около того, на следующий день наши силы пошли на приступ. По сообщению Реннера, кстати, весьма правдоподобному, Ольденбоккум перед началом обстрела увел людей из посада Форштадта по-немецки. И самое главное, вывел артиллерию с передовых стен. Когда наши пушки сокрушили стены Форштадта и люди Мстиславского пошли на приступ, Реннер превратил Форштадт в огневой мешок. То есть все улицы были пристрелены, конкретные места были пристрелены из цитадели. Когда в проломы ворвались стрельцы и казаки, и, возможно, спешно дети боярские, начался прицельный огонь из пушек и ружей непосредственно в лоб и с флангом. Бой был очень жестокий, и Мстиславский пытался удержаться 2 дня в Форштадте, но 18 числа вынужден был отступить, потому что потерял очень много людей, в первую очередь, я подозреваю, пехоты, во время боя в пригородах. И пришлось, представляете, из-под Вайзенштейна отступать в Юрьев и выводить наряд в Юрьев, откуда доставлять его в Псков. То есть из-под Вайзенштейна пришлось реально уносить ноги и увозить пушки, которые пришлось снимать с похода и увозить аж в Псков, то есть вообще в тыловую операционную базу. То есть вот правильно летописец написал, что слишком несерьезно подошли к взятию, пускай и небольшой, но хорошо укрепленной крепости, каковой была Пайда, он же Вайзенштайн. Вот, тем не менее, несмотря на неудачу, несмотря на то, что не удалось взять ни Пайду, ни принудить Ревель к сдаче, ни тем более взять Ревель, конечно, Ливонская конфедерация находилась после этого, после этой кампании лето-осени 1560 года при смерти, и спасти ее уже не могло ничто. И вот под конец Ливонской войны происходит Тарвастский инцидент или инцидент при Тарвасте. Как мы уже неоднократно говорили, в дела ливонские постоянно вторгались посторонние интересанты, а конкретно, помимо Литвы и Польши, Дания и Швеция. Швеция, понятное дело, претендовала на Ревель, точно так же, как Дания претендовала на Ревель тоже, потому что Ревель, это же было, понятное дело, старая датская территория, которая в XIV веке перешла в руки Ливонского ордена, точнее говоря, если говорить правильно, Тевтонского ордена, его Ливонского ландмайстерства. И вот датский король Фридрих II понял, что у него не выходит стать гарантом в урегулировании конфликта с извлечением для себя неких выгод. И он решил отхватить кусок ливонских земель по своей воле, при помощи своих собственных сил. Вот для чего он вступил в соглашение с епископами Эзели и Вика, это острова в Балтийском море, а соглашение было простое – о покупке островов у епископства, что и было сделано. В апреле 1560 года туда прибыл младший брат Фридриха II Магнус, который стал владеть Эзелем и Виком. Вот, ну а он тут же попытался прибрать к своим рукам еще и Ревель, чтобы не останавливаться на достигнутом. Вот, кроме того, для этого, как это ни странно, наглого действия имелись некоторые основания, потому что ревельский епископ, звали его Морис Врангель, он был, видимо, родственник датчан, так или иначе, и, по примеру своего младшего эзельского коллеги, собрался Магнусу свое епископство передать за денежки. Вот. Но тут, конечно, у Магнуса произошла осечка, потому что в Ревеле находилась еще и шведская партия, помимо датской. И узнав, что датчане собираются передать город непосредственно датской митрополии, шведы засуетились и подняли восстание, победили в нем, таким образом в Ревеле укрепилась власть шведского короля Эриха XIV. Таким образом и Магнус остался без Ревеля. Ну и, соответственно говоря, без Ревеля остался и Сигизмунд II, который собирался прибрать его к рукам, естественно, используя своего ставленника и протеже Готтарда Кетлера. Таким образом, в город в 1560 году прибыл ротмистр Талибский и ротмистр Модржевский с 300 пехотинцами. Ну, как писал Рюсов, после того, как эти поляки некоторое время пробыли в Ревеле, они не смогли ужиться с немецкими ландскнехтами, и один из советников ласково отблагодарил их и с подарками и почестями отправил в Польшу. То есть мы видим, как ловко шведы увели Ревель из-под носа и у Сигизмунда, и у датчан. А Каспар фон Ольденбоккум в это время продолжал сидеть за стенами Пайды, постоянно чиня то, что развалили русские пушки. Он, кстати говоря, оказался мужик совершенно железный. Когда Ревель сдался шведам, он под шведскую власть не пошел. Это был такой настоящий ливонский рыцарь, который 6 недель продолжал удерживать замок, сражаясь уже на этот раз против шведов. Только когда в замке иссякли все припасы, в Иванов день 24 июня 1561 года Ольденбоккум сдал замок. Вот. Ну а Сигизмунд, конечно, на прямой конфликт с Эриком XIV идти никак не мог, это было ему напрямую невыгодно. потому что у него были и вполне серьезные проблемы с Иваном Грозным, потому что воевать сразу и со шведами, и с русскими. Нет, на это, конечно, Сигизмунд пойти не мог, просто потому что это был, ну, в самом деле очень-очень неглупый политик. Нельзя его недооценивать, да это просто глупо, учитывая, насколько ловко он провел вообще всю дипломатическую игру вокруг первой фазы Ливонской войны. Вот тут процитируем Рюссова. «В то время, когда Ливония пришла в жалкое состояние, так что многие земли, замки и города были разорены, все запасы земли истощены, число служивых и садовников крайне умолилось, и совет остался теперь только у одного магистра, и он был слишком слаб, чтобы противиться такому сильному неприятелю, которому так благоприятствовало счастье в победах, то магистр счёл самым лучшим передаться вместе с остальными землями и городами под защиту польской короны, для того, чтобы московиту ничего не досталось». Это вот мы видим некое резюме планов, с одной стороны, Кетлера, с другой стороны, Сигизмунда II. Мы видим, что за два года с момента заключения позвольских соглашений коварный тиран, враг христианства «Унд Блюдешер Хунд», Иван Грозный, кровавая собака Иван Грозный, настолько сильно поколотил ливонцев, что они были готовы передаться под власть Литвы на любых условиях. То есть Фюрстенберг, к тому же находившийся в плену, это вот один из локомотивов проливонской независимой партии, который боролся за сохранение конфедерации, он, во-первых, в плену, у него не осталось сторонников, остается у нас про литовский, пропольский настроенный Кетлер. Ну и таким образом любые попытки людей, ну, наподобие Гаспара Ольдбоккума или Шарля Бёля, воспользоваться декларативной помощью то немецкой Ганзы, то императора, то Пруссии, оканчивались тем, что этой помощи реально не было. Дело оканчивалось одними декларациями. Понятно, что декларациями воевать нельзя. И поэтому реальные политики, симпатизировавшие Литве, получали все больше и больше сторонников, даже среди непримиримых ливонцев. Надо сказать, что процесс слияния, как мы сейчас сказали, наверное, частично дружественного слияния, не носил характера мгновенного. То есть не было такого, что вот на договоре поставлена точка, высохли чернила, и Ливония перешла под власть Литвы. Нет. Сигизмунд очень осторожно и постепенно забирал ливонские земли себе, отлично понимая, что забрать все сразу он их сможет легко, но после этого он уже безо всякого буфера столкнется с Иваном Грозным и со всей его ратью. А это, опять же, повторюсь, ему совершенно было не нужно. Сигизмунд был очень реалистичный политик. Он не стремился к воинской славе, он стремился к результату. А какой смысл в быстром результате, если ты сразу его потеряешь, да еще и получишь себе головную боль в виде постоянной войны на своей границе? Поэтому забирал он земли в несколько этапов. Сначала, пока Вайзенштайн находился в осаде, Сигизмунд договорился, чтобы ему передали Венден, Фольмар, Трикантен, Эрмес, Каркус и Коккенгаузен с Роненбургом. Туда были введены оккупационные войска, около 1750 пехотинцев, вот. А весной это количество еще увеличили, туда доставили более 3000 человек личного состава, конных и пеших. Это ползучая оккупация, по-другому назвать ее нельзя, так вот медленный поэтапный захват земель. В Москве, конечно, скоро заметили, то есть их просто не могли не заметить, учитывая, какое количество московских разъездов вот там вот вокруг постоянно находилось. Ну и, конечно, это не могло не вызвать того, что посыпались искры при соприкосновении интересов Ивана и Сигизмунда. В январе, если не ошибаюсь, 1561 года прибыл посол Шимкович в Москву, естественно, из Вильна. Он передал послание, в которых Сигизмунд говорил, что готов частично удовлетворить пожелания Москвы, и буквально следующее было написано: «И ты бы, брат наш», то есть вежливое обращение к Ивану Третьему, Все то, что между нас не любовь множит, на сторону отложил, и о том промыслил, як бы между панство успокоение устатися, из влаще в земле инфлянской, в которой нам негодно переставать обороны чинить. Вот, ну, я думаю, это в переводе специально не нуждается, потому что, в общем, понятно, что давай наша власть придет к некоему успокоению, и не нужно будет более оборонять Ливонскую землю, потому что мы таким образом заключим мир. Но Москва в лице Ивана Грозного и его дипломатии, конечно, ни о каком мире слышать не хотелось, потому что государь наш, как говорила московская дипломатия, государь наш взял не свое, а не чужое, от начала та земля, данная государя их наших, и нечто похотят перемирие прибавить и без ливонские земли, ибо с ним, то есть с великим князем литовским Сигизмундом, а перемирье делайте, а учнут в перемирье делайте, и о ливонской земле, и на с ним перемирье не делайте, а отпустите послов Литвы без перемирья. И если ливонская земля ныне написать и в перемирье, и на и впредь ливонская земля с королем будет в споре. То есть у нас никаких подвижек по этому поводу не было вообще, ну, по крайней мере, на уровне декларации. Понятно, что Иван Грозный неоднократно показывал, что требуя вообще все и сразу, он впоследствии забирал то, что мог реально удержать. Но, тем не менее, как мы видим, позиция была совершенно железной. Ливония – это данник Москвы, а Сигизмунд таким образом забрал ее беззаконно. Вот, ну и московские дипломаты сказали, что царь Иван Васильевич готов промышлять и бо ныне беспрестанно над теми ливонскими городы, в которых городах литовские люди, то есть готов завоевывать ливонские города, в которых стоят литовские контингенты. Вот. И если Сигизмунд захочет потягаться непосредственно с Иваном в ливонской земле, то все такие возможности ему открыты, говоря по-простому. В разрядной книге, кстати, по поводу посольства Шимковича было отмечено, что царь и великий князь перемирие с ними литовцами утверждать не велел от лета 7070 года от Благовещеньего дня. Вот после чего к концу апреля 1561 года Иван послал рать в Псков и Юрьев, чтобы воевать ливонские земли для того, что король вступается за ливонские земли, людей своих в иные городки и в ливонские прислал. Ну, понятно, чтобы на этот раз литовцев размягчить уже непосредственно не ударами по ливонцам, а непосредственно по литовским контингентам в ливонской земле. Командовал пятиполковой ратью князь Булгаков и второй воевода большого полка. Воевода большого полка – это Меньшой Шереметьев. Большой-меньшой, просто я некоторым образом додумался, не слишком ли смешно получается противопоставление большой полк, меньшой Шереметьев. Кстати, да, рать была в самом деле легкая, там было всего 10 воевод, и воеводы-то мы видим такие все незнатные, то есть не из самых верхов местнического статуса, а думаю, что это было примерно как вот тогда, когда в начале нашей сегодняшней истории Курбский ходил с набегом с четырьмя полками, ну там, да, 3, может быть, 5 тысяч человек с ним было, в том числе с Булгаковым сейчас. Кстати говоря, конечно, Мацей Стройковский, не стесняясь, написал, что московитов было 108 тысяч. Сигизмунд, ладно, ну, конечно, вся эта рать отправилась сначала в Юрьев, а потом из Юрьева набегами на те земли, которые контролировали литовские войска. Сигизмунд хотел защищаться. Весной 1561 года объявил сбор посполиторушения в Литве. Посполиторушение и панов рады, то есть должно было собраться войско. Тут все происходило как обычно. Паны рады занижали численность собственных войск и не спешили приходить на службу. Посполиторушение собиралось медленно, потому что шляхта жаловалась на свое оскудение. И уже в июне, а нужно напоминать, что это с апреля до июня 1561 года, в июне Сигизмунд с горечью говорил, что еще никто не поспешился, якож маем ведомость же многие за сплошенствованием и недбалостью своей и до сего часу с домов своих не выехали». Ну, то есть, понятно, что литовская шляхта была в своем обыкновении. Они не очень понимали, за что они собираются воевать, и на точку сбора, несмотря на конкретные реляции, очень мало кто приехал. До тотальных сборов литовской милиции, литовского посполиторушения остаются еще годы и годы. Для этого нужно, чтобы мы напугали литовцев по-настоящему агрессии, уже, собственно говоря, против литовских земель в 1563-1564 году. Конечно, оставались наемники и, конечно же, почты панов Рады, которые все-таки не могли не прийти на службу. Это потому, что все-таки высшие магнаты, они очень богаты, они вынуждены были соответствовать, пускай не в полной мере. Маций Стройковский говорил, что литовский великий гетман Миколай Радзивилл во главе всей земли литовской переправился через Двину неподалеку от Кокенгаузена и вынудил московитов поспешно бежать до Москвы. Немного устал, начинаю заговариваться. Ну, конечно, это еще Янушкевич, кстати говоря, в своей отличной книжке, это белорусский историк Янушкевич, у него очень хорошая книжка о Ливонской войне, «Взгляд со стороны Великого княжества Литовского», даже он не доверяет данному сообщению Мация Стройковского, ну, впрочем, вся летопись его требует внимательного критического разбора буквально каждое сообщение. Особенно сообщение о цифрах со стороны московитов, потому что он очень любит сообщать о тьмочисленных 100-тысячных ратях. Вот. Но, тем не менее, кое-что почерпнуть из Мация Стройковского всегда можно, а именно сличая его с русскими источниками. То есть, где-то на стыке двух мнений иногда можно вычленить правду. Вот, в частности, псковская летопись говорит так, что того же лета, о Ильине дне, 20 июля, шла Литва под Тарбас-городок великого князя и воевали нового городка, уезда и Крепетицкого, Юрьевского места. Стройковский говорит, что осадив Тарбас, литовские отряды ходили до Дерпта и Роненбурга. Ну, надо думать, что это похоже на правду, потому что легкая рать Булгакова могла дойти сначала в одну сторону, а потом с добычей уйти назад, а литовцы таким образом пришли на освободившиеся места. Вот. Ну а Булгаков, находясь, так сказать, во главе атаки, все-таки увидев какое-то серьезное войско, решил с ним не сталкиваться, потому что вот это не входило в его задачи, ему нужно было увести полон и добычу на свои места, не потеряв при этом серьезно в войске. Ну а драка с серьезным литовским отрядом, который вел тем более сам Радзивилл, это неизбежно большие потери, ну а зачем это было надо? Ну и так началось дело под Тарвастом, оно было довольно длинное, первые 3 недели шли вяло, Тышкевич, литовская сторона, понятно, во главе с Тышкевичем не имели сил, только обложили замок и ожидали подхода артиллерии, ну и основного контингента, основного личного состава. И вот под Тарвастом оказался великий гетман, начались серьезные осадные работы. 31 августа взорвали пороховую мину под стенами, и литовцы атаковали замок. Стройковский говорит, что литовская шляхта во главе с Каштеляном из Полоцка Вольминским сошла с коней и атаковала в пешем строю. Это, в общем, очень важный знак решительности намерений, потому что, как правило, вперед всегда отправляли пехоту. Кавалерию, дворян, основу боевой мощи, конечно, всегда берегли на приступах, потому что их там можно было слишком легко потерять. То есть, если даже шляхтичи пошли на приступ, это значит, что дело было в самом деле серьезным и решительным. Московская летопись говорит, что штурм был отбит после взрыва мины. И как взорвало, и литовские люди взошли на город, царя и великого князя люди их со стен сбили. Якобы при этом погиб ротмистр Мордзжевский. Видимо, кстати, очень похоже, что это был один из тех, кто посещал незадолго до этого Ревель в составе польского контингента. Вот. Но, тем не менее, те, кто защищал Тарвост, а именно князь Кропоткин и Путятин, не видели перспектив защиты. Они не видели перспектив защиты и, да, героически отразив штурм, задумались о сдаче. Литовцы предложили беспрепятственный выход почетный вместе со всем гарнизоном и со всеми животы. Но троцкий воевода, пан Николай Юрьевич Радзивилл и иные королевы паны, целовав крест царя и великого князя, людям изменили, отпустили их пограбят. То есть, вместо почетного выхода, да, их отпустили живыми, но раздели по дороге. Именно тогда, во время осады Тарвоста, литовцы первый раз предложили воеводам царя Ивана Грозного воспользоваться старым феодальным правом отъезда, то есть переметнуться на сторону неприятеля. Потому, причем ссылались на то, что московский царь тиран, своих людей не ценит, дает им мало воли, а вот в Литве воля и нормальный шляхтич, тем более такой замечательный, как князь, выбирать сможет любо волею, а ли не волею, желает ли он голову положить за несправедливого крутного государя, а або в вечной неволе быть, или вызволиться до государя славного, справедливого, добрость его, яко солнце на свете светище, и себе вольным человеком быть. Вот такие красивые слова. Но, тем не менее, по крайней мере, в этот момент наши воеводы не согласились, предпочли быть ограбленными, но отпущенными домой. Вот, но Радзивилл Тарвоста взял. И дальше я даже не очень понимаю, возможно, я просто не знаю каких-то важных источников, которые просто не существуют в силу того, что не дошли до нас, или я просто не понимаю каких-то тактик географических раскладов, потому что зачем он атаковал Тарвост, зачем он брал его, мне не очень понятно, что он с ним собирался делать. Ну, помимо того, что да, Тарвост мы не просто взяли, его ограбили, то есть не только русский гарнизон ограбили, но и ограбили местных жителей. То есть да, конечно, Посполитое рушение получило некую прибыль, но какая тактическая или тем более стратегическая польза от Тарвоста была, от меня ускользает. Кстати говоря, через некоторое время Радзивилл от Тарвоста-то собрался уходить, то есть еще раз непонятно, зачем вы его брали, только ограбить? Или чтобы у Ивана Грозного был настоящий формальный повод к объявлению войны, сложно сказать. Кстати говоря, может быть, как, именно как момент вызова, то есть брошенной перчатки, этот акт и можно расценивать, возможно, так. Иван Грозный, конечно, собрался Тарвост отбивать и послал князя Глинского в составе во главе пяти полковой рати с 11 воеводами. Радзивилл ушел. Забрал из города наряд, вот, ну а Глинский, как говорит нам псковская летопись, ходил воевать за Вельян, то есть Фелин, и посылку посылал под город Перна, в город немецкий, и литовских людей побили и поймали под Перновым Жалнёрев, а Тарбас городок на осени по государеву приказу разорили. И вот таким образом заканчивается последняя кампания Ливонской войны, направленная, собственно, против Ливонского ордена, а вместе с ней заканчивается и Ливонская война. Таким образом, мы стали свидетелями только что того, как погибла древняя Ливонская конфедерация. Остались независимыми, условно независимыми города Рига и Ревель, который, кроме того, отошел вообще под власть Швеции, как острова Эзель и Вик отвалились под власть Дании, как континентальная часть Ливонии постепенно оказалась или под властью московского царя, или под властью поляков, при том, что царь Москвы полагал всю Ливонию своей вотчиной и негодной данницей, которая должна много денег, ну а Сигизмунд II полагал, что вся Ливония принадлежит ему в силу заключенного с магистром Кетлером одностороннего соглашения. Ну а взяв Тарвост, де-факто, может быть, пока еще не де-юре, но де-факто точно Сигизмунд II объявил войну московскому царю и всей России, поставив себя, что называется, на одну доску дуэли непосредственно с Иваном Грозным. И вот с этого момента начинается совсем другая война, которую Ливонской называть уже неправильно. Это вторая в серии войн за Ливонское наследство, одна из бесчетных балтийских войн, которые сотрясали этот регион и будут сотрясать его до 20-х годов 18-го столетия. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Пока же я должен сказать, что сейчас мы непосредственно с Ливонской войной закончим. И я, как обещал, переместимся в Западную Европу. Я неоднократно говорил, что в Западной Европе было очень сильно не до Восточного фронтира, и поэтому здесь мы не увидели ни представительных контингентов войск Священной Римской империи, ни лучших полководцев Священной Римской империи, хотя вроде бы это земля империи. Почему мы этого не увидели? Вот об этом мы поговорим в следующей серии передач, посвященных военной истории. Мы поговорим о религиозных войнах, поговорим о сражениях католиков, протестантов, гугенотов, о том, что происходило в Европе в 1550-е и 1560-е годы, просто чтобы понимать, что Ливонская война никогда не висела в воздухе неким самостоятельным феноменом, а была плотнейшим образом вплетена во всю внутреннюю и внешнюю политику Европы. На сегодня все. Приходите на форум «Эропознание. Часть вторая», которая в этот раз будет посвящена пехоте Руси. От Руси до Московского царства 6 октября сего года. Ссылка под роликом. На сегодня все. Всем пока.